Глава 6. Установки и движения. В предыдущей главе мы попробовали описать, каким образом можно использовать ранние воспоминания и плоды воображения, чтобы с их помощью пролить свет на стиль жизни человека. Но анализ ранних воспоминаний — лишь один из целого множества способов изучения личности. Все они основаны на принципе использования отдельных частей для интерпретации целого. Помимо ранних воспоминаний, можно исследовать движения и психологические установки. Сами движения выражаются в установках, врезаются в них, а установки являются выражением отношения к жизни в целом, что составляет, как мы это называем, стиль жизни. Давайте сначала обсудим движение тела. Всем известно, что мы судим о человеке по его манере стоять, ходить, двигаться, выражаться и так далее. Не всегда это происходит осознанно, но впечатление, которое производит человек, всегда рождает чувство симпатии или антипатии. Рассмотрим, например, какие установки проявляются в положении стоя. Мы мгновенно замечаем, стоит ребенок или взрослый прямо, скрючился он или сгорбился. Такие наблюдения сделать несложно, а вот за неким преувеличением нужно следить специально. Если человек стоит слишком прямо, вытянувшись в струнку, то рождается подозрение, что для такой позы он прикладывает слишком много усилий. Можно предположить, что этот человек хочет казаться намного более значимым, чем ощущает себя на самом деле. В такой мелочи мы видим отражение того, что мы назвали комплексом превосходства. Он хочет выглядеть более мужественным. Он хочет большего самовыражения, которое было бы возможным в отсутствии напряжения. С другой стороны, мы встречаем людей с прямо противоположной осанкой. Людей сгорбленных, которые всегда сутулятся. Такая поза в определенной степени подразумевает трусость. Но согласно правилу нашей области искусства и науки, мы всегда должны проявлять благоразумие, искать другие доказательства и не судить по одному критерию. Иногда нам кажется, что мы, скорее всего, правы, но мы все равно должны проверить наш вывод с другой стороны. Мы спрашиваем, верно ли убеждение, что люди, которые сутулятся, трусоваты? Что можно от них ожидать в сложной ситуации? Чтобы проанализировать еще один момент, связанный с первым, мы заметим, как такой человек все время пытается на что-то опереться, например, на стол или стул. Он не доверяет своей силе и хочет, чтобы его поддерживали, что отражает ту же установку, которая проявляется, когда человек стоит скрючившись. Поэтому, когда мы видим, что присутствуют оба эти проявления, наша оценка в некоторой степени подтверждена. Оказывается, осанка детей, которым всегда нужна поддержка, отличается от осанки детей независимых. О степени независимости можно судить по тому, как ребенок стоит, как он подходит к другим людям. В таких случаях не стоит сомневаться, поскольку есть много возможностей подтвердить свой вывод. И как только мы его подтверждаем, можно принимать меры, чтобы изменить ситуацию и наставить ребенка на правильный путь. Например, в случае с ребенком, который хочет, чтобы его поддерживали, можно провести эксперимент. Посадите на стул его мать, а затем впустите в комнату ребенка. Мы увидим, что он, не глядя по сторонам, идет прямо к матери и прислоняется к ней или к стулу. Это подтверждает наши ожидания. Ребенок хочет, чтобы его поддерживали. Интересные выводы можно сделать, замечая то, как ребенок подходит к другим людям. Так проявляется степень социального интереса и приспособленности. Так выражается уверенность ребенка в других. Мы увидим, что человек, который не хочет ни к кому приближаться и всегда стоит поодаль, сдержаны в других отношениях. Окажется, что он немногословен и на редкость тихий. Можно заметить, что все эти вещи указывают на одно и то же, потому что каждый человек представляет собой единство и, соответственно, реагирует на жизненные проблемы. В качестве примера приведем случай с женщиной, которая обратилась за лечением к врачу. Доктор предложил ей сесть рядом, но она огляделась и выбрала место поодаль. Единственное заключение, которое могло прийти в голову, Этот человек не хотел быть связанным с какими-то чужими людьми. Она сообщила, что замужем, из чего вытекало все остальное. Можно было догадаться, что она хотела быть связана только с мужем. А еще можно было догадаться, что она хотела, чтобы ее баловали, что она из тех женщин, которые требуют, чтобы муж был очень пунктуален и всегда вовремя возвращался домой. Если бы она была одинокой, то страдала бы тревожным расстройством, не выходила из дома одна и не радовалась встречам с другими людьми. Одним словом, по одному ее движению можно было догадаться обо всей ее жизненной истории. Но у нас есть и способы подтвердить эту теорию. Она может сказать: «Мне плохо, я постоянно беспокоюсь». И если вы не знаете, что беспокойством как оружием можно управлять другим человеком, то не поймете, что же это значит. Если человек испытывает сильное беспокойство, можно догадаться, что есть кто-то, кто этого ребенка или взрослого поддерживает. Была одна пара, которая утверждала, что они люди свободных взглядов. Такие люди верят, что каждый может делать в браке все, что захочет, пока они друг другу обо всем рассказывают. Как следствие, у мужа были интрижки, и он рассказывал о них жене. Казалось, она всем совершенно довольна. Но позже у нее обнаружилось тревожное расстройство. Она не выходила из дома одна. Муж всегда должен был ее сопровождать. Мы видим, как тревога или фобия внесли изменения в эти свободные взгляды. Некоторые люди всегда стоят около стеночки и на нее опираются. Это признак недостатка мужества и независимости. Проанализируем прототип такого застенчивого и нерешительного человека. Один мальчик ходил в школу и казался очень застенчивым. Это важный признак того, что он не хочет общаться с другими. Друзей у него не было, и он с нетерпением ждал окончания уроков. Ребенок ходил очень медленно, а спускаясь по лестнице, прижимался к стене, оглядывал улицу и опрометью мчался домой. Результаты в школе нельзя было назвать прекрасными. На самом деле учился он очень плохо, поскольку в стенах школы не чувствовал себя счастливым. Он всегда рвался домой, к матери, вдове со слабым здоровьем, которая сдувала с него пылинки. Чтобы лучше понять происходящее, доктор пошел поговорить с матерью. Он задал вопрос: «Он хочет ложиться спать?» Она ответила: «Да». «Он по ночам не кричит?» «Нет». «А в постель не мочится?» «Нет». Доктор решил, что произошла какая-то ошибка. Либо он, либо мальчик ошибся. А потом пришел к выводу, что мальчик, должно быть, спит с матерью. Как он к этому пришел? Итак, кричать ночью значит требовать внимания матери. Если бы он спал в ее постели, в этом не было бы необходимости. И мочить постель тоже значит требовать внимания матери. Вывод врача подтвердился. Мальчик спал в постели с матерью. Если вглядеться, то можно увидеть, что все мелочи, на которые обращает внимание психолог, составляют часть последовательно разворачивающегося плана жизни. Следовательно, когда мы понимаем цель, в случае этого ребенка всегда быть рядом с матерью, мы можем сделать очень много выводов. Например, можно сделать вывод, не является ли ребенок слабоумным. Ребенок, страдающий слабоумием, не смог бы выстроить столь разумный план. Теперь обратимся к тем психологическим установкам, которые можно выделить у людей. Некоторые люди воинственно настроены в большей или меньшей степени. Некоторые, наоборот, сопротивляться не готовы вовсе. Однако мы не увидим человека, который действительно сдается. Это невозможно, поскольку противоречит человеческой природе. Нормальное существо не сдается. А если так кажется, то это свидетельство еще большей борьбы. Есть такой тип ребенка, который так и хочет признать свое поражение. Он обычно находится в центре внимания всей семьи. Все должны о нем заботиться, всячески ему помогать и наставлять. Он требует постоянной поддержки в жизни и для других выступает своего рода обузой. Таким образом, он выражает свое желание доминировать, получить превосходство. Это его цель. Такая цель, естественно, и мы об этом уже говорили, результат комплекса неполноценности. Если бы он не сомневался в своих силах, он бы не избрал такой легкий путь к успеху. Такие черты прекрасно иллюстрирует один мальчик 17 лет. В семье он был самым старшим. Мы уже видели, каким трагическим событием для старшего ребенка является рождение младшего, поскольку из-за этого он лишается лавров первенства в борьбе за семейную любовь. Так было и в этом случае. Старший был пессимистично настроен, постоянно всем недоволен и не мог найти себе занятия. Он даже попытался покончить жизнь самоубийством, а сразу после обратился к врачу и рассказал, что перед попыткой самоубийства ему приснился сон. Ему приснилось, что он застрелил своего отца. Мы видим, как у такого человека, депрессивного, ленивого и топчущегося на одном месте, в голове все время имеется возможность движения. Мы также видим, как все эти крайне неактивные в школе дети и все взрослые, которые кажутся слишком ленивы, чтобы хоть чем-то заняться, могут оказаться на краю гибели. Часто инертность и лень – всего лишь видимость. Но затем всегда что-то происходит. Как в нашем случае попытка самоубийства, а еще иногда выявляется нервное расстройство или душевная болезнь. И определить психологические установки таких людей – порой весьма сложная научная задача. Еще одна весьма опасная вещь – застенчивость ребенка. К застенчивому ребенку нужен особый, бережный подход. Застенчивость нужно корректировать, иначе она разрушит всю жизнь. Ребенок всегда будет сталкиваться с большими проблемами, пока застенчивость не будет скорректирована, поскольку наша культура устроена так, что только сильные духом и смелые люди добиваются хороших результатов и получают в жизни преимущества. Смелый человек в случае поражения не сильно страдает, зато застенчивый при первых проблесках трудностей сбегает на сторону жизни бесполезной. В более позднем возрасте такие дети становятся невротиками или душевнобольными. Обычно такие люди ходят с видом побитой собаки, в компании заикаются, молчат, да и вообще избегают людей. Особенности, что мы описали, представляют собой психические установки. Это не что-то врожденное или унаследованное, а простая реакция на ситуацию. Конкретная характеристика – ответ, который мой стиль жизни выдает на мое восприятие возникшей проблемы. Конечно, это не всегда тот логичный ответ, которого мог бы ожидать философ. Это ответ, к которому подготовил меня мой детский опыт и сделанные мной ошибки. Проанализировать работу этих установок, а также то, как они формируются у детей или у людей от нормы отклоняющихся, можно проще, чем у нормальных взрослых. Стиль жизни на уровне прототипа, как мы увидели, гораздо яснее и проще, чем более поздний стиль. Действительно, прототип можно сравнить с незрелым плодом, который поглощает все, что попадается ему на пути. Удобрения, воду, пищу, воздух. Все это будет учтено в его развитии. Разница между прототипом и стилем жизни подобна разнице между незрелым и зрелым плодом. Гораздо легче препарировать и изучить человеческое существо на стадии незрелого плода, но то, что мы обнаруживаем, в значительной степени относится к стадии плода спелого. Мы видим, например, как трусливый в начале жизни ребенок проявляет эту трусость во всех своих установках. Между трусливым ребенком и ребенком агрессивным, боевым, море отличий. Боевой ребенок всегда обладает определенной долей мужества, которая естественным образом вытекает из того, что мы называем здравым смыслом. Хотя порой даже очень трусливый ребенок может в определенной ситуации показаться героем. Это происходит всякий раз, когда он намеренно пытается занять первое место. Хорошей иллюстрацией здесь послужит пример одного мальчика, который не умел плавать. Однажды он пошел поплавать с другими мальчиками, которые его с собой позвали. Там было очень глубоко, и мальчик, который не умел плавать, чуть не утонул. Конечно, настоящей смелостью такой поступок не считается, и относится он полностью к бесполезной стороне жизни. Мальчик сделал то, что сделал, просто потому что хотел, чтобы им восхищались. Он проигнорировал опасность, понадеявшись, что другие ребята его спасут. Вопрос мужества, храбрости и робости психологически тесно связан с верой в предопределение. Вера в то, что все предопределено, влияет на нашу способность действовать эффективно. Есть люди со столь ярким чувством превосходства, что они чувствуют, что могут добиться чего угодно. Они все знают и ничему учиться не хотят. Мы все знаем, к чему это приводит. Такие дети в школе обычно получают плохие оценки. А есть люди, которых просто манит опасность. Они чувствуют, что с ними ничего не может случиться, что они не могут потерпеть поражение. Очень часто результат довольно плачевный. Мы наблюдаем это чувство предопределения всякий раз, когда в жизни людей происходит что-то ужасное, а они остаются невредимыми. Например, они, быть может, попали в серьезную аварию и не погибли. В итоге у них появляется чувство, что их ждет более высокое предназначение. Один мужчина, у которого было такое чувство, затем пережил испытания с неожиданными для себя последствиями. Он пришел в отчаяние, впал в депрессию и сильно приуныл. Та важнейшая поддержка, что у него была, испарилась. Рассказывая о ранних воспоминаниях, он поведал об очень важном опыте. Однажды в Вене он собирался пойти в театр, но сначала ему нужно было кое-что сделать. Когда, наконец, он добрался до театра, оказалось, что тот сгорел. Все было кончено. А он выжил. Можно понять, что такой человек ощутил, что предназначен для чего-то большего. Все шло хорошо, пока он не потерпел крах в отношениях с женой. Тогда он сломался. Много можно сказать и написать о значении фаталистических убеждений. Они влияют как на целые народы и цивилизации, так и на отдельных людей. Но со своей стороны мы хотим указать лишь на их связь с мотивами психологической деятельности и стилем жизни. Вера в судьбу, по большому счету, трусливое бегство, когда человек не хочет прикладывать усилия и выстраивать свою деятельность в полезном русле. Поэтому такая вера обеспечивает ложную поддержку. Одним из примитивных состояний ума, влияющих на наши отношения с ближними, является зависть. Зависть – признак неполноценности. Правда, в натуре каждого из нас найдется определенная талика зависти. Небольшое ее количество не наносит вреда и часто встречается. Однако есть определенное требование. Это чувство должно быть полезным. В результате нужно начать работать, действовать, не уклоняться от проблем. Тогда оно не бесполезно. И тогда следует простить наличие этой капельки зависти в каждом из нас. А вот ревность – гораздо более сложная и опасная психологическая установка, потому что ее нельзя сделать полезной. Ревнивый человек ни при каких обстоятельствах не может быть полезен. Более того, мы считаем ревность – результатом сильного и глубокого чувства неполноценности. Ревнивец боится своей неспособности удержать своего партнера. И в тот самый момент, когда он хочет так или иначе повлиять на своего партнера, он выдает свою слабость, выказывая ревность. Если мы посмотрим на прототип такого человека, мы увидим ощущение некоего лишения. При встрече с завистливыми людьми действительно полезно заглянуть в их прошлое и проанализировать, не имеем ли мы дело с человеком, которого свергли с пьедестала и который ждет, что это случится снова. От общей проблематики зависти и ревности можно перейти к анализу весьма специфического типа зависти. Зависти женщин к более высокому социальному положению мужчин. Мы видим, как много женщин и девочек хотят быть мальчиками. Такое отношение вполне понятно, поскольку если взглянуть беспристрастно, можно увидеть, что в нашей культуре мужчины всегда впереди. Их почитают, ценят и уважают больше, чем женщин. С моральной стороны это неправильно и требует изменений. А еще девочки видят, что в семье для мужчин и мальчиков созданы намного более комфортные условия. Им не надо заниматься бытовыми мелочами. Они видят, что мужчины свободнее во многих отношениях. И эта большая свобода мужского пола заставляет чувствовать неудовлетворенность своей собственной ролью. Поэтому девочки пытаются вести себя как мальчики. Такое подражание проявляется по-разному. Например, они пытаются одеваться как мальчики, в чем их порой поддерживают родители, поскольку одежда для мальчиков, нужно признать, удобнее. Некоторые действия такого рода весьма полезны. От них не следует отговаривать. Но есть и нездоровые установки. Например, когда девушка хочет, чтобы ее называли мужским, а не женским именем. Такие девочки очень злятся, если другие не называют их мужским именем, которое они для себя выбрали. Эта установка очень опасна, если отражает скрытые мотивы, а не является просто способом привлечь внимание. Позднее она может проявиться в виде неудовлетворенности своей половой ролью и отвращением к браку, а в браке – отвращением к половой роли женщины. Не следует осуждать женщин за короткую одежду, ведь это удобно. Также для женщин уместно полноценно развиваться как мужчины и иметь работу. Но опасно, когда они недовольны своей женской ролью и пытаются перенять мужские пороки. Такая опасная склонность проявляется у подростков, поскольку именно в этом возрасте происходит развращение прототипа. Незрелые умы девочек начинают завидовать мальчикам, ведь у них есть привилегии, что порождает желание подражать мальчикам. В этом случае комплекс превосходства – бегство от нормального развития. Мы уже упомянули, что следствием может стать сильная неприязнь к любви и браку. Это не означает, что девушки с подобной неприязнью не хотят выходить замуж, ведь в нашей культуре одиночество считается признаком поражения. Выйти замуж хотят даже те девушки, кому брак не интересен. Тот, кто верит, что отношения полов должны базироваться на основе принципа равенства, не должен поощрять этот маскулинный протест. Равенство полов должно укладываться в естественный порядок вещей, тогда как маскулинный протест – это безрассудный бунт против реальности и поэтому считается проявлением комплекса превосходства. На самом деле маскулинный протест может затронуть и нарушить все функции полов. Могут появиться многие серьезные симптомы, а если мы их проследим, то увидим, что все зародилось еще в детстве. Случаи, когда девочки хотят быть мальчиками, встречаются чаще, чем случаи, когда мальчик хочет быть похожим на девочку. Мальчик тогда хочет подражать не обычной девушке, а девушке-кокетке. Он пользуется пудрой для лица, украшает себя цветами и пытается вести себя легкомысленно. Это тоже форма комплекса превосходства. Что интересно, во многих подобных случаях оказывается, что мальчик вырос в среде, где всем заправляла женщина. Поэтому он вырастает и подражает характеру матери, а не отца. Один мальчик обратился за консультацией из-за сексуальных проблем. Он рассказал, что всегда проводил время с матерью. Отца в доме даже заметно не было. Мать до замужества работала портнихой, а впоследствии продолжила подрабатывать. Ребенок, который всегда крутился рядом, стал интересоваться тем, что она делала. Он начал шить, рисовать женские платья и так далее. О том, насколько мать была для него значима, можно судить потому, что в 4 года он научился определять время, потому что она всегда уходила в 4 часа и возвращалась в 5. Радость от ее возвращения побудила ребенка научиться узнавать время по часам. Позже, когда он пошел в школу, он вел себя как девочка. Спорт и подвижные игры его не интересовали. Мальчишки его высмеивали, а порой даже целовали, как это часто бывает в таких случаях. Однажды в школе готовили театральную постановку, и неудивительно, что этому мальчику досталась женская роль. Он так хорошо играл, что многие в зале действительно решили, что играет девушка, а один мужчина в зале даже влюбился. В результате мальчик понял, что хотя его не ценили как мужчину, его высоко оценили как женщину, что стало источником сексуальных проблем в дальнейшей жизни.